Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Вы непосредственный участник этих событий, и каким вам запомнился этот день, и что вообще предшествовало этому периоду? Какой вообще был этот период? Насколько напряженный, насколько насыщенный? Было ли какое-то ожидание чего-то, вот, что должно произойти что-то важное и радостное, скажем так? Вот, как сейчас вспоминается?
Ну, на тот момент, который вы спрашиваете, да, мы прошли через ад, не хочу говорить, но, по крайней мере, было очень непросто. У нас направление, на котором находился Сухумский батальон, оно было достаточно сложным. Наша задача была перейти Нижний мост, создать какой-то плацдарм и имитировать постоянно наступление, чтобы как бы оттягивать на себя силы противника. Но основные силы наши в это время сверху, с высот, с гор, потихоньку, по чуть-чуть отбивали улица за улицей наш город.
То есть у вас стояла задача изначально как бы имитировать, да, с тем, да, чтобы именно было нам ощущение, надо, что это главная сила, да, главное направление удара.
Да, потому что идти снизу по ровной местности — это в военном смысле очень неправильная задача. Вот. Но нам удалось, судя по тому, какое задание нам давали, ну, нам надо было продержаться там 3-4 дня, оттянуть на себя и какой-то плацдарм там закрепиться. У нас все прошло достаточно успешно. Грамотно форсировали Гумисту прямо через мост. Создали плацдарм, потом еще, потом еще. Потом нам навстречу выдвинулись разведрота. Вышли третий батальон. И, соответственно, мы создали такой немаленький плацдарм. Мы фактически, получается, вдоль вот нынешний пост ГАИ, где находится, да, и вот это так называемый дом Павлова, учхоз. Фактически вот от железной дороги вниз мы вот эту всю территорию в итоге контролировали. За счет этого создали нашему неприятелю большие проблемы, потому что ему пришлось оттягивать на нас и живую силу, и технику, ну вот, и потери они несли. Вот. Ну и для нас, к сожалению, не так все просто. К сожалению, у нас были невосполнимые потери, потому что фактически укрываться-то негде было. Мы бегали от дома к дому, там никаких позиций как таковых не было. Вот. Потом уже совсем было трудно, когда нам дали команду перейти железную дорогу и уже штурмовать массивские девятиэтажки. Вот там было совсем плохо.
То есть никаких таких укреплений не было, окопов, там что-то вы дома,
ну,
к дому?
Ну откуда у нас они могли, да, быть? Ну, да. Для нас самым большим укрытием были дома, частные дома. Вот мы, например, в том доме, в котором жили, там был подвал неплохой, и там был подпол, будем так говорить, да, так дом приподнят на каких-то ножках, и вот там внизу можно было залезть и прятаться. Ну, а мы были под прямым ударом с нового района, и, что плохо, на нас выходил постоянно танк, который сбоку от линии фронта, он был закрыт девятиэтажкой длинной, и, то есть его не могли выбить оттуда. А он выкатывал спокойно и полный боекомплект отстреливал. Вот. Но почему-то ему очень понравился этот дом Павлова, вот, а мы сидели, получается, ближе к нему. И он его просто разнес. Вот то, что вы видите, это один и тот же танкист сделал. Он периодически выезжал, уедет, боекомплект пополнит, возвращается и начинает тихо, спокойно, не спеша, методично, да, разваливал этот дом. Ну, я еще предполагаю, как бывший БМПшник, что, может быть, на наше счастье, он не мог ствол опустить ниже. То есть есть в этом тоже, соответственно, технические проблемы, да. То есть если он выдвинулся бы вперед, то он попал бы под нашу артиллерию. А так он стрелял, и вот ниже опустить не мог, но это все там над нашей головой летало.
Какие ощущения были? Были ли ощущения вот близкой победы? Вот насколько этот вопрос как бы уместен?
Или ну, нет,
тогда
азарт,
как бы дело шло?
Азарт,
как бы
желание у нас хоть отбавляй было, да. Ну, просто единственное, что реально человеческая усталость, да, потому что получается, что, ну, не знаю, мне кажется, что мы самые первые перешли по линии фронта. И как бы получается 8 дней И вот беспрерывные практически бои, они постоянно контратаковали, у них там были, у них там, оказывается, мы никогда не могли предположить, что они нас настолько боятся, что у них было хорошо оборудовано, вторая линия обороны, окопы, блиндажи, бетонированные, в общем, мы даже представить себе не могли, потому что мы случайно нарвались, вот, а разведданных таких у нас, по крайней мере, не было. И вот, получается, вот там мы в лоб встретились, и они пытались нас выбить, мы пытались их выбить. Вот потом вот поступила такая задача уйти во фланг, уже вот в сторону нового района. Ну, там нас серьезно потрепали, то есть мы попали под такую серьезную мясорубку, и у нас в строю осталось очень мало людей, очень много было погибших, намного больше было раненых. Вот. И командование приняло решение снять нас на какое-то время. Части, да, и потом доукомплектовать, или чтобы мы влились в какие-то другие уже батальоны. Потому что сам Сухумский батальон приблизительно 40% осталось.
То есть вы потом вернулись, да?
Вернулись в Гудауту. Ребята там, получается... Те, кто был в состоянии, там, может быть, день-два отдохнули, вернулись с другими там, а у кого были ранения, они это чуть попозже. Вот я тоже в том числе на массиве получил ранение, оно, такое, не грандиозное, но проблемное. Проблемное, что нужно было обрабатывать рану, и поэтому фактически вот само 27 сентября я встретил в городе Гудаута. Под жуткий грохот канонады, оказывается, в Гудаутах находилось, по моим подсчетам, 1003 бойцов. Да, судя по тому, сколько они в воздух стреляли. Мне просто...
Мне
просто страшно было это осознавать, когда я на балкон вышел и начал смотреть, сколько их, оказывается, здесь в городе сидит. Ну, для меня это дико было, да, идите, помогайте, в конце концов, здесь там каждый боец был очень нужен, а тут, оказывается, целая армия сидит в Гудауте.
Ну да, был такой момент, да, и вот все-таки, если еще раз говорить о настроениях, да, понятно, люди, которые воевали, как они восприняли, вы в частности, вы были друзья рядом, да, были люди, с кем вы плечом к плечу освобождали, скажем так, Абхазию. Какова была их реакция? Думали ли тогда, кстати, о будущем, что будет дальше?
Ну, честно говоря, разные мнения ходили. Осознавая ту усталость войск, да, не только нашего, а всех войск, будем так говорить. И потери, потом и количество боеприпасов тоже было у нас на исходе. Мы предполагали, что, скорее всего, мы сейчас вытесним врага из Сухума, и будет линия фронта создана вторая уже на Киласурском мосту. Да, такое мнение тоже бытовало. Но уже потом, мы-то простые пехотинцы, все это не знали. Я уже из рассказов людей, которые были ближе к штабу, что Владислав наорал на наших военачальников, сказал, вы чего, надо идти до конца, пробивать, потому что наши восточники совершили тогда неимоверный подвиг. Они удержали тогда Кудорский мост и не допустили... 5000-ная группировка на броне, с техникой, с артиллерией пыталась пробиться в поддержку Сухумскому гарнизону. Они их, на Дзюбжинском посту поймали и не пропустили. Но их силы тоже были несоизмеримы. Одним героизмом и храбростью, отчаянностью войну выиграть сложно. Нужны боеприпасы. Вот. И я, насколько знаю, Владислав принял жесткое решение, и мы рванули дальше. Ну, на тот момент я уже был в своем подразделении, это где-то, по-моему, 28 число было.
Сухумский батальон, да?
Да. И мы уже, на удивление, практически нигде не встретили сопротивления.
Представляете,
да? Да, просто паническое бегство. Фактически я так понял, что Сухум это было для них тоже какая-то последняя черта, которую они пытались удерживать, а потом уже началось бегство такое, что вот их можно просто смело записать в олимпийские чемпионы по преодолению 100-километровой дистанции за такой короткий период.
Вы говорили о человеческой усталости, да? Я бы хотела спросить, вот насколько все-таки бойцы, те, которые освобождали Сухум вот этого периода, разнились с теми, допустим, кто был там в начале войны, в середине войны? Вот,
ну,
что бы вы сказали?
Естественно, мы как бы за этот период, который мы прошли, это уже совершенно другие были люди, которые уже набрались огромного опыта. У нас была экипировка просто уже отличная, да, вот пленников мы взяли на Нижнем мосту. Ну, перед нам сидел, я ему не выдержал, подошел. Ты с кем собираешься воевать? Я вот объясни мне. Он сидел в какой-то простой, какой-то желтой форме. У него был автомат, и у него было там 4 рожка и граната. И мы против него. Он говорит, вы, наверное, какой-то спецназ. Я говорю, мы никакой не спецназ, мы обыкновенные ополченцы, сухумчане. Вот ты теперь посмотри, как мы на тебя идем, и как ты вооружен. Говорит, ты что ты нам можешь противопоставить? Ну, он говорит, что дали, то дали. Вот фактически мы к концу войны, я смело могу сказать, вот благодаря нашим руководству, там, тыловикам, нас экипировали очень хорошо. И каждый, во-первых, сам по себе старался чего-то там поднабрать, выменять, не знаю, там, купить там или так далее. В общем, то есть на тот момент мы уже были очень серьезно, по-настоящему вооружены, хорошо одеты. Ну и как бы уже как бы достаточно такой богатый боевой опыт был. То есть, ну, так, несколько наступлений, когда уже хочешь, не хочешь, научишься. Да любой человек научится, если ну, есть желание.
Конечно. Вы знаете, вот мы говорим сейчас, разговариваем, и у меня какие-то вот мысли касательно сегодняшнего дня возникают. Понятно, непонятная ситуация, что там дальше будет. Даже как бы опытные эксперты сейчас затрудняются, да, что-то предположить. Но тем не менее, всякое может быть, и не дай бог, мы можем оказаться вот в такой же ситуации, как это было в 92-93 годах. Скажите, пожалуйста, вот какие у вас мысли в этой связи возникают? Наверняка вы тоже как-то заглядываете вперед, размышляете и думаете о том, что может быть и как бы следовало поступать.
Я думаю, что наша проблема в том, что мы опять рассчитываем на авось и рассчитываем на то, что вот на вот этот опять же такой патриотический порыв, который там поведет вперед наших ребят, которые встанут. Вот. Но как бы у меня есть такая крамольная мысль, что на сегодняшний день хорошо мотивированный, крепкий физический солдат менее нужен в армии, чем обыкновенный ботаник в очках, который будет сидеть за пультом и управлять дроном, да, каким-нибудь. Компьютерщик просто, да, вот, которого просто будет хорошее оборудование, и он будет просто где-то сидеть за 40 километров, за 50 километров от фронта, и ты просто не будешь понимать, откуда в тебя что-то пролетает.
Ну да, да, сейчас методы, да, ведения войны
совершенно
другие.
Война,
даже ветераны, у которых есть военный, да, опыт, могут, наверное, в какую-то непривычную обстановку попасть.
Да, естественно, просто посмотреть сегодняшние события, да, на Украине. Мы же видим, как, когда показывают нам эти кадры, да, вживую, да, как будто бы это фильм снимают. На самом деле это все снимают боевые дроны, которые охотятся за солдатами. То есть у меня тогда была задача смотреть вправо, влево, вперед и думать, что кто-то оттуда на тебя нападет. А тут надо думать о том, кто тебе что-нибудь на голову сбросит. Да? То есть совершенно другие...
Ну, там тогда речь идет о вооружении, о, да, образовании, нам каких-то надо... знаниях. Очень много вопросов возникает.
Да, полностью переориентироваться на современные методы войны и не тратить наши ресурсы и на то, чтобы создавать какие-то обыкновенные подразделения. Нужно привлекать молодых, грамотных ребят, которые умеют обращаться с компьютерной техникой, которые в этом хорошо понимают, и создавать вот такие подразделения, которые закупать беспилотники, изготавливать, в конце концов, ничего сверхсложного в этом, те же самые китайские беспилотники закупать и потом их модернизировать на военный лад.
Этим должны заниматься люди.
Давным-давно уже все это поняли и только этим и занимаются. А от того, что ты будешь там бегать, прыгать хорошо на сегодняшний день, это хорошо, но это, увы, не самое главное.
Ну, ведь все равно очень важно, знаете, вот этот патриотический дух, настрой, вот желание защитить свою страну. Это же очень важно в наше время и вообще всегда. Да. Я вот к чему веду, вот был разговор там о мобилизации, да, в Абхазии сейчас пока это как бы непосредственно не касается, и, надеюсь, не коснется, но, тем не менее, вот что вы думаете о людях, которые вот как бы сопротивляются вот мобилизации?
Где у нас?
Вообще в России.
Ну, это как бы, это, я думаю, что это пробелы патриотического воспитания. Это же как бы, это наши суровые реалии, да, что люди слишком окунулись вот в этот как бы западный мир, эти прелести этого, этой цивилизации в кавычках, да, они стали как-то иначе мыслить. Вот. Я думаю, что это провал, да, вот то, что вот мы видим, да, что есть. Вот, слава богу, что есть и совершенно другое. И если мы внимательно присмотримся, то патриотический настрой намного более наблюдается у регионов с экономически слабым развитием, да, то есть это глубинка России, это там север, это там, не знаю, там Урал, Челябинск, там совершенно по-другому. А вот эти вот сытые, будем так говорить, да, регионы, которые вот центральные, у них немножко другой подход, они по-другому смотрят, они слишком присытились этой цивилизацией, их сложно вытащить, им даже сложно объяснить, что такое родина, что за родину надо порой и жертвовать и здоровьем, и жизнью.
А у нас в Абхазии есть пробелы такие?
Мне кажется, что... Нет, я верю в нашу молодежь, я верю. Вот, не думаю, что у нас с этим будут проблемы. Просто беда в том, что мы не должны нашу молодежь подставлять, мы не должны допустить, чтобы это, во-первых, произошло. Надо как бы до последнего биться и искать пути решения цивилизованным, мирным путем. Ну и, во-вторых, надо думать о том, как их подготовить к тому, чтобы они были готовы вот к этому именно современному способу войны. А не так абы как, да, опять там с какими-то на 155-х доисторических, да, с калашников. Ну, какое-то время продержатся, но мы еще должны понимать, что и численное превосходство не на нашей стороне, это точно. Даже если, предположим, у нас будет мотивации, да, предостаточно, то просто мясом закидают, будем так говорить. К сожалению, так, это как бы суровые реалии, которые надо принимать, но не надо паниковать, надо предпринимать своевременно какие-то меры. Да, вот уже, я думаю, позавчера надо было об этом думать. Надеюсь, что я так к Минобороны никакого отношения не имею. Я думаю, что там побольше моего люди понимают это, да, как бы они напрямую сталкиваются с этим. Ну, пусть занимаются.
Да, да, вы правы. Итак, Сухум, 27 число, 27 сентября 2022 год. Какое у вас настроение?
Ну, честно говоря, не очень праздничное, к сожалению, могу... Вот,
связано со многими тяжелыми воспоминаниями.
Так сказать, да? Потому что я как бы до глубины души тронут событиями, которые сейчас происходят, да, и проблемы, с которыми столкнулась Россия, да, это мои проблемы в том числе. Я носитель не просто гражданства России, да, я как бы воспринимаю себя как на каким-то там... У нас общая история, у нас и если копнуть в глубину, и современная история, мы рядом. И тем более, что я не могу быть такой неблагодарной свиньей, я понимаю, да, на чем основано сегодняшнее благополучие. Поэтому я как бы близко к сердцу это все воспринимаю, вижу, ну, мне жалко, что на сегодняшний день вот такая ситуация произошла, что хитрые технологии сработали, и вот славян столкнули, да, вот получается так. Мы, тот, кто хоть немножко как бы склонен анализировать и может это делать, он-то понимает, что это идут игрища, да, которые далеко-далеко за океаном созданы, да, которые вот подвели два славянских народа к тому, что вместо того, чтобы они единым блоком, единым целым были в одном государстве, как это было всегда, и строить как бы двуполярный мир, да, то вот внесли смуту, и получается... Здесь разворошили ули, и вот теперь со стороны за этим всем наблюдают и периодически подбрасывают дрова в огонь. Ну, такая нехорошая ситуация. Но я думаю, что Россию не смогут надломить, потому что я читаю историю, я знаю, я верю, что рано или поздно произойдет то, что должно произойти, что... Если так говорить совсем на пафосе, да, победа будет за нами. Да.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я поздравляю вас с праздником. Здоровья вам и вашим друзьям, однополчанам.
Спасибо. Ну, пользуясь моментом, всем своим боевым друзьям, всем кто приближал эту победу, я желаю терпения, удачи, здоровья, чтобы они как можно быстрее нашли себя в этой мирной жизни.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».